Ощущаемся друг от друга. Что такое индивидуальность? Я сейчас скажу такую форму. Индивидуальность – это мера явленности природы в данном человеке. Можно сказать иначе. Каждый из нас индивидуален в той степени, в какой неполноценен. Поясняю. Представьте себе, что мы с вами составляем психологическую карту для некоего нашего собрата. Вот нас интересует раб Божий Иоанн. И мы строим график, систему координат, понимаете, по одной оси откладываем качество, измеряемое которое. А по вертикальной оси количественный показатель, скажем, максимум 100%. Теперь нас интересует раб Божий Иоанн. В какой мере является разумным существом? Мы говорим, что степень его интеллектуального развития 60%. Что это означает? Можно сказать, что на 60% раб Божий Иоанн гений, а можно сказать, что на 40% он идиот. И то, и другое будет по-своему справедливо. Дальше. Нас интересует его эстетическое развитие. Ну, мужик, чего с него взять, понятное дело, эстетика у него на 20%. Вкуса не очень много. Религиозное его развитие нас интересует. Здесь, конечно, вопрос, до какого курса семинарии успел раб Божий Иоанн доучиться. Вот. Если не приведи Господь, он до 4 класса доучился, значит религиозность на уровне 10%. Вот. Вот построили такой вот график. Нас интересуют его этические качества, тоже на уровне 30%. Дальше мы строим вопрос, раб Божий Татьяна. В жизненном классе. Ее интеллектуальное развитие. Ну, выше 40 явно быть не может, женщина все-таки. Да. Религиозное развитие. Ну, у женщины, может быть, даже выше. Это бич церкви женской религиозности. Ну, предположим, что там у нее там под 80% зашкаливает. Там эстетический процент развития там на 82%. Регенши, понимаете, там без Бортнянского развития Чайковского спать не ложится. Да, вот, ну, этические качества, там, ну, посплетничать, зараза, любят, поэтому 30% дадим. Вот, получается, такой график. Знаете, и у каждого он свой. Вот нет ни одного человека, который был бы на 100% человеком, на 100% талантлив во всем. Только один такой человек был. Все человек, Эссахон, Иисус из Назарета. Только один был талантлив во всем. Все остальные мы обломки Христа, обломки Адама. У каждого из нас своя история болезни. Помните Толстого, да? Все счастливые семьи похожи друг на друга, а вот каждая несчастлива по-своему. Вот так вот, каждый из нас несчастлив по-своему. И это и есть индивидуальная характеристика. Вот, значит, поэтому индивидуальность в некотором смысле это мера ущербности природы нашей. Если бы мы все были вполне людьми, мы были бы неотличимы друг от друга. Вполне людьми. Но мы лишь частично люди. И поэтому у каждого своя медицинская карта, своя история болезни. И вы знаете, что даже по пломбам во рту можно идентифицировать человека. Потому что уж вот история там, зубов у каждого строго индивидуальна. У кого какой зуб первым заболел, какой успели выбрать и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому все медицинские эксперты это активно используют. Однако, смотрите, вот мы берем некую черточку, которая в этом человеке индивидуальна. Предположим. Едете вы в метро, и у вас в кармане гордый студенческий билет в Санкт-Петербургскую духовную школу. Вот это точно, это ваша индивидуальная черта, которая вас отличает от всех остальных пассажиров этого вагона метро. Но когда вы вошли в этот зал, это продолжает быть вашей индивидуальной чертой в этом здании? Нет. Значит, что я хочу этим сказать? Индивидуальная черта всегда повторима. Индивидуальность – это не личность. Любая индивидуальность повторяема. И напротив, если мы видим в некоем человеке какую-то черточку, которая повторяется в другом, значит, это не личностная черта, а индивидуальная. А что такое личность? А личность – это тот субъект, то «я», которое владеет всеми этими черточками. То есть я говорю так. Природа отвечает на вопрос «что?». Индивидуальность отвечает на вопрос «как?». Личность отвечает на вопрос «кто?». Смотрите. Вот бумажка у меня в руках. Поставим вопрос. Что держит бумажку? А это кто будет? Рука. Ставим вопрос, кто держит бумажку? Можно ответить пальцем на этот вопрос? Что сказать? Я. Назвать имя, скажем, да? Или личное местоимение. Так вот, личность выше всех качеств. Личность владеет качествами. Теперь надо будет обратиться к учению Максима Исповедника. Учение о двух волях Максима Исповедника, знаете? Две воли, которые есть в каждом человеке. Филима физики, природная воля, и филима гномики, и личная воля, или проэрисис. Личная воля или произволение. Что это такое? В каждом из нас постоянно заседает некий парламент. Идет, скажем, наступает вечер, и в человеческой душе начинается гвалт. Разные фракции требуют своего. Например, фракция головы говорит, слушай, надо пойти в библиотеку, почитать что-нибудь. Фракция сердца робко возвышает голос, говорит, слушай, ты книжки и так читаешь, а давно ли ты молился, милый? Может, молиться надо, на службочку забежать надо тогда. Фракция желудка говорит, да вы что, ребята, ошалели? Поесть надо пойти. Есть еще фракция радикальных демократов, что она предлагает ей вообще молчать. Вот. Так вот, вот этот вот парламентский базар, он происходит в душе человека. А моя личность им отвечает знаменитым тезисом советской продавщицы. Вас много, я одна. Это вопль моей несчастной личности перед лицом этих фракций. Да подождите, а с кем я должна сочетаться, чтобы этот именно болевой импульс реализовать? Знаете, потому что цитата парламент, а личность — это спикер. И если спикер не вставит этот вопрос в повестку дня, и не объявит голосование и так далее, ничего не получится. Нет природы без ипостаси. Великая формула Аристотеля, которая потом повторялась отцами Восточной Церкви. Не может быть реализован никакой природный импульс, если он не воипостазирован. Вот великий термин Леонтия Византийского. Воипостазирование. Так вот, моя воля, природная воля, желудка, например, она мне подсказывает, надо поесть. В этом есть какая-то греховность? Ни малейшая греховность. А где рождается грех? Грех рождается тогда, когда моя личностная воля предлагает неверный путь к достижению природного блага. То, что я хочу поесть, в этом греха нет. Но если я достану сэндвич и буду его жевать перед царскими вратами во время Херувимских, это будет грех. Почему? Потому что не вовремя и не кстати. Когда я глушу более высокий импульс ради того, чтобы дать волю более низкому, вот тогда и происходит грех. Ну, что еще можно сказать? Вот, я хочу есть, но ведь мой желудок не подсказывает мне, как правило, что именно я хочу поесть. И каким именно образом. Другие инстанции отвечают на вопрос, как я удовлетворю жажду желудка. Я могу пойти попросить милостыню. Могу пойти пофлиртовать с девушкой, которая работает в столовой. Могу пойти обокрасть первоклассника. Вот. Много интересных вещей я могу сделать. Вот. Могу киоск ограбить. Много вариантов. Но желудок мне не диктует. Моя природа не диктует мне грабить первоклассника или еще что-то. Она говорит, дай поесть. А от личного произволения зависит, какой путь к удовлетворению этого желания я изберу. Ну, еще один пример. Вот. Садовник поливает цветы. Вот садовник – это есть личность. Он поливает из шланга. Скажите, пожалуйста, вода, которую он поливает, из садовника течет? Нет, из шланга. Так вот, это очень важно понять, что в православной антропологии источником энергии является не личность, а природа. Личность управляет этими энергиями, но не рождает их. Так вот, садовник поливает эти цветы. Вода из водонапорной системы. А от садовника что зависит? Как кран. Прибавить напор воды, убавить. Направить сюда и направить сюда. Можно поливать сначала этот куст, потом этот. Можно этим шлангом прочистить морды прохожим, которые мимо идут. Все можно сделать. Но вот понять, как бы, вот это роль личности в истории. Значит, от выбора, произволения, от гномической воли моей личности зависит, куда я направлю природную мою энергию. Какую из моих природных энергий? Когда и с какой интенсивностью? Зачем я это говорю? Значит, поймите, в православной антропологии личность возвышается над хаосом природных энергий. И личность свободно решает, какая из энергий, куда пойдет и когда. Также мы мыслим о Боге. Божественная личность тоже возвышается над божественной природой и владеет ею, и по своему произволению проявляет себя так, иначе, этим образом или иным. Значит, поэтому в православном богословии личность Бога первична по отношению к божественной природе. Эта первичность великолепно выражена словами Григория Богослова. Это очень сложная формула, но... То есть она звучит очень кратко, но она сложная. Звучит она так. Не сущий из сущего, но сущее из сущего. То есть перевожу на русский язык. Не тот, кто есть, то есть ягода, да, и иголка. Не тот, кто есть, из того, что есть, то есть не личность Бога Отца, из субстанции, но то, что есть, то есть субстанция безличностная, из того, кто есть. Вот философская проблема, которая за этим стоит. Что первично в нашем мире? Личность или безличная субстанция? Индийская философия, оккультизм и филиокристское богословие считают, что сначала существует безличная божественная субстанция, в которой логически позднее, я не говорю хронологически позднее, но логически позднее возникают божественные персоны, личности. Когда католики начали эту концепцию обосновывать, византийские богословы задали им серию очень каверных вопросов. Ну, первый. Чтобы понятно. Мы все понимаем, ребята, вы там с арианами спорите, да. Спорили, поэтому вот и сказали, что Святой Дух исходит от Сына, как и от Отца. Однако у нас к вам вопрос. Понимаете ли вы, что вы этим самым сказали? Если Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Тем самым вы сказали, что Дух Богом не является. Католики чешут в тамбуре. Говорят, как это? Почему это он Богом не является? Византийцы отвечают. Элементарное правило философии и диалектики. Бог – это вечное существо? Да, конечно. Но ведь вечным может быть только то, что неразрушимо. Вы согласны? Да, согласен. А неразрушимо может быть только то, что не может подвергнуться разрушению. Вы согласны? Да, согласен. А не может подвергнуться разрушению только то, что бессоставно. То, что, в принципе, нельзя разделять на части. То есть абсолютно единое и простое бытие. Согласны? Да, согласны. Скажите, пожалуйста, а как из двух разных начал может появиться абсолютно простое бытие? Из двух составных частей простое может быть? Не может быть. Значит, если вы утверждаете, что ипостась Духа имеет две причины, Отца и Сына, в таком случае Он не вечен, Он не Бог. Чешет в цензуре опять. Да, но мы этого не говорили. Нет, 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 нет. Мы хотим сказать, что Святой Дух исходит от Отца и Сына как от одной причины. Здесь православный говорит, от одной, да? Простите. А что общего у Отца и Сына? Ответ – божественный природа. Правильно. Так вы что, хотите сказать, что из природы отца и сына исходит Святой Дух? Да. Так скажите, а что, в таком случае получается, что у Святого Духа другая природа? Тогда вы говорите честно, из природы отца, сына и Святого Духа исходит Святой Дух. То есть если он абсолютно единосущен, все, что имеет отец, имеет сын, и должен иметь Святой Дух тогда. Если, или вы говорите так, что в отце и сыне божественная природа вполне, а в духе только отчасти, тогда тоже Святой Дух не Бог. Дальше. Если все-таки от ипостаси. Я бы сказал, что ипостаси, вот здесь что очень важно понять. Православная традиция. Имена Отец, Сын и Дух различают лица Троицы. Заметьте, в латинской традиции они соединяют Троицу. Православные различают. Скажите, пожалуйста, почему мы говорим, что Святой Дух исходит от Отца? А почему мы не говорим, что Сын Дух рождается от Отца? Есть какая-то разница между рождением Сына и исхождением Духа? Как вы думаете? Нет. Ни малейшей разницы. А мы говорим, что Сын рождается, но Отец, но Дух исходит только для того, чтобы не повторять дважды слово «рождает». Потому что, если получится так, что Сын рождается от Отца и Дух рождается от Отца, что это означает? Что появляется некое свойство, которое есть у двух лиц Троицы и нет у третьего. Как мы с вами назвали? Свойство, которое повторяется у нескольких личностей, но не у всех. Индивидуальность. А индивидуальность что? Ущербность. Значит, тем самым мы разбили Троицу на трех богов. То же самое происходит в Филиокле. Оказывается, свойство, ипостасное свойство, быть причиной Духа, есть у Отца, а также есть у Сына, но его нет у Духа. Личностные свойства – это только те свойства, которые есть у одной ипостаси, и их нет у двух других. Только тогда это личное имя, даже не свойство, а имя. Имя, по которому мы различаем одну ипостась от другой. Но это не характеристика, как пишется на выпускника школы. Мы не можем с вами сказать качественную характеристику. Вот вам портрет отца, вот вам характеристика на сына, а вот вам рекомендация на Духа Святого. Не можем мы такого сделать. Нет ничего такого у сына, чего не было бы у отца, и у любого из них Троиц. Иначе мы с вами получаем трех разных богов. Как в этом зале сидят множество отдельных людей, индивидуальности. Так вот поэтому, признавая Филиоку, мы тем самым разбиваем Троицу. Появляется свойство быть причиной Духа, которое есть у двух ипостасей и нет у третьей. Но если оно есть у двух, значит это не природное свойство, а что как? И не ипостасное. Какое? Индивидуальное. Троица разбита. Ну, а с точки зрения философской, вновь и вновь повторю. Вопрос до Филиокла – это вопрос прежде всего вот о чем. Может ли безличное бытие быть причиной возникновения личности? Филиокла утверждает, да, может. Безличностная природа отца и сына есть причина личного бытия Духа. И это уже пантеизм. Это то, что уничтожает самый смысл библейского богословия, то, что открыло западный мир для оккультизма, для пантеизма, для Гегеля и так далее, для Шопенгауэра. И итоги этого мы видим в сегодняшнем возрождении неоязычества. Так что в истории, особенно в истории духовной, все слишком тесно соотносится между собой. Так, ладно. Давайте теперь возвращаемся к началу. Скажите, пожалуйста, в каком месте моего рассказа вы запутались и перестали меня понимать? Попробуем вернуться к ним, к этому месту. Хорошо, тогда я скажу иначе. Чего я хочу добиться? Я хочу добиться от вас обычной студенческой реакции. Непонятно, но здорово. Этого я добился. То есть моя задача очень простая. Я не собираюсь из вас готовить людей, сейчас за одну лекцию просто невозможно, которые были бы в состоянии вести какой-то серьезный диспут на тринитарные темы. Это не мысль. Для этого надо годами жить в этой среде, в этой терминологии и так далее. Но задача просто вам пояснить, что если нет, пусть даже с 5 крестами спрошения и 10 по ноге, вам скажут, что ну вы знаете, это чисто разница, это всего лишь навсего латинского, греческого языка, подумаешь, там, не надо придавать значение, неправда. Это не частность, это фундаментальная вещь, которая различает понимание человека на Западе и на Востоке. В частности, из этого разницы в понимании персоны и ипостаси воспоследовало то, что в православных странах не возникла тематика прав человека. Понятно почему? Потому что можно защищать права персоны, а права сердца как защитить? Знаете, что вот есть такой закон о свободе совести. И это абсурд с точки зрения православия. Не может быть закона о свободе совести. Потому что свобода совести – это феномен не юридический, не социальный, а онтологический. Совесть свободна у любого человека, независимо от того, государство признает это или не признает. Так вот, в православном мире всегда считалось так, какое-то глубокое такое ощущение, что внутренний мир человека, помните апостола Петра, сокровенный сердце человека, тот есть ипостась. Вот истинное «я» в человеке настолько глубоко запрятано, что внешняя социальная среда к нему почти не имеет отношения. И поэтому православный спокойно согласится почти с любой социальной системой, с любым режимом власти. Он скажет, вы мне мою внутреннюю святыню не тропите. Пусть там, надо там кому-то петь много лет, или Бог с тобой, пожалуйста. Кому-то налог отдать, кесарь из кесаря, не проблема. Но в глубине моего сердца позвольте мне только быть духом моим верным Христом. Западный мир, напротив, всегда требовал именно, чтобы персона могла реализовать свои права, чтобы ее действия были защищены и так далее. Отсюда такой внешний активизм, регуляция отношений. То есть это даже в области политической сказывается. Ладно, сначала давайте вопросы по теме, потом уже по остальному. Поясняю, что если речь идет о том, что это именно ипостасные свойства отца и сына, ведь выбор очень простой. Или это природное свойство быть причиной духа, но тогда Святой Дух должен сказать и от себя тоже. Да? Или это ипостасное свойство. Но если это ипостасное свойство, и оно повторяется у двух лиц Троицы, а у третьей его нет, в таком случае это оказывается, что вот это именно индивидуальное свойство. То есть то, что есть у нескольких ипостасей, но не у всех. Это означает, что мы тайны личности, понимаете, личность не сводима никаким качественным характеристикам. Личность – это именно субъект, который владеет качеством. А здесь мы вдруг ввели, помимо личности субъекта, который владеет божественной природой, помимо самой природы, которой они владеют, мы вдруг ввели совершенно третью категорию, вторую. Вот именно эту категорию индивидуальности. То есть какие-то качественные, определенные черты, которые есть вот у этих ипостасей, но которые нет у другой ипостаси этой же природы. И это означает одно из двух. Или просто эта третья ипостась не обладает всей полнотой этой природы, и она ущербна. Или же у этих есть что-то надприродное. И в таком случае единосущие электроиды развиваются. В любом случае, какое бы прямо-то не взяли. Они не единосущны, не вполне единосущны.
У отца и сына есть такой маленький секрет для маленькой такой компании, которая ни в духе с этим не делится. Это был бы индуизм. Нет. Даже в самой Троице мы видим, что абсолютно полное соучастие в Божественной природе не растворяет личностей в Боге, в самой Троице. Точно так же и идеал обоженного человека не означает ликвидацию его личности, его субъектности. Не своего. Нет, я вновь вам поясню. Индивидуальность ущербна. Да, индивидуальность у нас исчезнет. То есть вот, как бы, по крайней мере, вот, дело же в чем? В чем православное идеал обожения именно? Мы соделываемся причастниками божеского естества, по слову апостола Петра. И мы, как бы, входим внутрь таинственной жизни самой Троицы. Это может быть очень страшно звучит, необычно, но в принципе православный идеал именно такой. Каждая человеческая ипостась должна как бы стать новой ипостасью Троицы, в некотором смысле. Только тварная ипостась, вот этот феномен. Тварная ипостась должна получить в свое обладание нетварную божественную энергию, нетварную божественную природу. Вот. И в этом смысле те люди, которые вполне смогут открыть себя, целиком и полностью идти перед Богом, они не будут друг от дружки разниться. Да, звезда от звезды разнится в славе, но это именно в меру восхождения. А те, которые взошли, я думаю, что в Царстве Небесном мы не сможем сказать, чем апостол Петр отличается от апостола Петра, Павла. Личности, да, разные. Как мы не можем сказать, чем Сын отличается от Духа, они разные. Как Мефодий Потарский, хотите, в XI веке писал, об отце и сыне. Не иное и иное, но иной и иной. Вот так же и о людях. В конце концов, мы сможем сказать, что они не разные, но разнобудющие. У нас у каждого своя ипостась сохранится. Но мы надеемся, что...